Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня у нас футуристическая программа, несмотря на то, что мы, в общем, об истории, а сегодня будем говорить о футуризме. Программу мы назвали «Археология будущего». А мы будем сегодня общаться с кандидатом исторических наук, руководителем археологического отряда музея-заповедника Гнездово и начальника отдела археологии компании «Энерготранспроект» Васильевичем Новиковым. Добрый день.
Добрый день.
Мы много, в общем, сделали программ про археологию. В принципе, мы делали даже программы про две, вот прямо сейчас навскидку помню, про современную археологию, про то, какие там методы используются. Вот, сейчас мы замахнулись на археологию будущего. Что мы имеем в виду, Василий Васильевич?
Ну, когда мы разговаривали до эфира, я сказал, что я вижу археолога как человека, который через там, 20, 30, 50 лет, это будет совершенно другой специалист. Не тот человек, ученый, которого рисует в сознании обычный человек. Обычно это как, да, лопата, грязь, там, или, может быть, какой-нибудь Индиана Джонс, о котором говорили как раз недавно. А в будущем это все-таки очень комплексный специалист, который свою деятельность не будет мыслить без огромного набора инструментария смежных дисциплин. То есть, в моем понимании, археология — это такой, знаете, интеллектуальный транспортный хаб, как бы его сейчас назвали. Археолог, он стоит в центре этого хаба и вынужден локомотивы науки разных дисциплин подключать к своим решениям, к своим задачам. То есть он в финале, поскольку археолог — это человек такой, знаете, романтический убийца, строго говоря, да, потому что археолог не имеет права на ошибку, как сапер, он работает с памятником один раз. Все, что он раскопал, и после него это сделать никто не может. И, соответственно, максимальное количество информации, которую он может извлечь, для того, чтобы потом либо самому рассказать историю, либо пусть там через 100 лет после него будет кто-то рассказывать эту историю, но он должен дать максимум того, что он может извлечь. И, соответственно, он, как такой специалист, он перед тем, как совершить вот эту ошибку, перерезать этот вот красный проводок или желтый проводок, он должен набрать максимум информации, чтобы знать, что резать. Соответственно, подключается все. На данном этапе сейчас подключается все. И когда мы говорим об археологии будущего, мы говорим о том, что в какой-то момент без этого подключения его деятельность немыслима.
То есть сейчас это, ну, иногда там отдельные археологи используют там микологов, отдельные археологи используют георадарные какие-то съемки, еще что-то. Мы подразумеваем, что через несколько лет это вообще без этого нельзя будет работать.
Да,
это будет комплекс, большой комплекс, обязательно для использования технологий.
Как до работ, так и после работ, да. То есть мы когда говорим о том, что происходит после, да, мы понимаем, что археолог проводит колоссальную работу. Ну, для обывателя это не всегда понятно, что археолог, после того, как он заканчивает свои земляные работы, он вынужден написать целую книгу, а иногда из многого количества томов, чтобы получить возможность что-то делать дальше. Это требование.
И это каждый год.
И это каждый год, да. Поэтому иногда археологи не всегда успевают написать какие-то научно-популярные книжки, статьи, только потому, что объем работы, который они выполнили в сезон, они должны закрывать обязательной отчетностью. Но мы сейчас не об этом, мы говорим о том, что Здесь мы, конечно, говорим о комплексе. То есть это может быть и нужно, там, почвоведение, это и химический анализ разнообразный, и методы последующего датирования, и вот то, чем мы сейчас занимаемся, с чем я больше всего работаю, на примере Гнездовского археологического комплекса, это геофизические методы исследования, методы малоглубинной геофизики, а сейчас этот термин уже, появился новый термин уже, малоглубинная археологическая геофизика. Это новый термин, он свежий совсем. И данные, которые позволяют фиксировать объекты, то есть это работы с геоинформационными технологиями, о которых уже тоже была программа. И вот этот комплекс методов позволяет археологам в условиях именно Гнездовского археологического комплекса комплексно подходить, немножко тавтологии, да, комплексно подходить к своей работе. Мы не имеем возможности, работая на памятнике, в силу подхода гнездовского сообщества археологов к работе на памятнике, тщательности, мы не имеем возможности, ну и права, наверное, копать там, большими площадями или копать с применением там, техники. Там, не знаю, или я не знаю, как это в глазах обычного человека. То есть мы работаем медленно, тщательно, у нас небольшой объем исследуемых зон, а памятник огромный. Соответственно, прежде чем что-то исследовать, нам нужно иметь общую картину. Эта общая картина получается как раз вот с использованием, в частности, малоглубинной геофизики.
Давайте, уж коли мы будем говорить на примере, что логично, учитывая, что вы являетесь начальником одного из отрядов, которые копают в Гнездово, будем говорить на примере Гнездова, опишем сначала памятник, очень кратенько, чтобы мы понимали, вот куда вот мы сажаем свои проблемы.
Ну, давайте в формате блица. Гнездовский археологический комплекс – это ключевой пункт на пути из варяг в греки. Трансконтинентальный путь 10 века из Скандинавии в Византию. Гнездовский археологический комплекс – это крупнейший памятник эпохи викингов и образования древнерусского государства, эпохи образования древнерусского государства. Это крупнейший могильник эпохи викингов и образования древнерусского государства. То есть все у нас с приставкой «самое» или в высшей степени «самое». Это огромный памятник, он расположен в 12 километрах от города Смоленска. Это место первоначального Смоленска.
Это... По некоторым данным, это же не все согласны с этой версией, насколько я
понимаю. Мне кажется, дискуссия по этому вопросу, она, если принимать во внимание все знания, которые мы знаем о памятнике, она немножко некорректна. То есть объем материала и местоположение, и упоминание, и все остальное говорит о том, что это, ну, безусловно, место первоначального Смоленска. Хорошо. Но не будем, это не важно.
Да, это другая тема.
Да, значит, он расположен в 12 километрах от города Смоленск, он расположен на двух, на обоих берегах реки Днепр. Его общая площадь – это около 200 га. Он включает в себя 8 курганных групп разного количества курганов, центральное селище, селище, да, неукрепленная часть поселения, этих селищ минимум 2, может быть, даже больше, и центральное городище, самое, как бы, топовое место для проживания самой элиты. Вот на территории этого памятника мы работаем. Последнее время, когда мы говорим о современных методах, мы сосредоточены на работе в зоне центрального селища, и мы также используем эти методы для понимания, ну, последний год, прошлый год, и, там, последний, там, 16-го года, мы используем эти методы для понимания курганных насыпей.
Ну вот, смотрите, да, есть огромный памятник, 200 гектар, это сколько, правда, я не знаю, в
много.
Полях? Ну, это действительно много.
Да.
И как понять, где копать?
Ну,
видимо, для этого в первую очередь используется.
Да, и для этого тоже, но на самом деле, где копать в Гнездово, мы примерно уже понимаем, потому что исследовательно уже там не один десяток лет, да, больше 100. И, в принципе, границы памятника в более степени, более-менее мы представляем, да, то есть мы понимаем, что есть культурный слой здесь, там, до нас исследователи проводили работы. Но геофизику мы используем не столько даже для понимания того, где копать, а уже на данном этапе понимания, что там было. Потому что нужно понимать, что Гнездовский комплекс, он имеет определенные проблемы, да, с сохранением. Да, то есть на его территории находятся две деревни, он испытывает антропогенное воздействие очень долгое время, там, с 18 века. Нужно понимать, что Гнездово – это уникальный памятник в том, что это ландшафтный памятник, в первую очередь. Вы не можете приехать в Новгород Великий, вы увидите каменную архитектуру, но не увидите, как выглядела территория там, на там, не знаю, 11, 12, 13 век. Такая же картина вас ждет и в других классических древнерусских городах. А в Гнездово жизнь в его виде замерла в XI веке, и современной застройки, такой городской, как в других известных крупных городах, не было. То есть вы, когда приезжаете туда, вы оказываетесь вот в XI веке, ну, примерно. Вот. А после этого Гнездово, через Гнездово прошли все эпохи, и там и в XVII веке строили, изменяли там ландшафт центрального городища и так далее, но, тем не менее, все это сохранилось примерно в этом виде, и это очень ценно. Поэтому мы, с одной стороны, должны этот ландшафт сохранять, но поскольку ритм жизни остановить невозможно, ну, один факт, Гнездово было открыто благодаря строительству железной дороги, да, то есть ее никуда не денешься, что она есть и есть. Соответственно, наша задача – это, во-первых, зафиксировать состояние там, ландшафта на какое-то время, то есть на сегодняшний момент, потому что ритм меняется, все меняется. Вот. А с другой стороны, поскольку на территории Гнездовского археологического комплекса работало колоссальное количество исследователей в разное время, методика исследования памятника, она, конечно, менялась. То есть археология Калюменко не стоит на месте. То, что и применялось в 19 веке как метод исследования, в частности, курганных насыпей, да, оно категорически отличается от того, что мы делаем сейчас. Там за сезон могли вскрывать не один десяток курганов, не оставить ни одного плана и непонятным образом вскрывать их вот без систем. Мы сейчас так не работаем. То есть мы все завязаны на планирование, на месторасположение, на фиксацию, на постройку цифровой модели рельефа до раскопок для того, чтобы потом использовать для восстановления насыпей. Подчеркну, что сейчас правила археологические, если вы научно исследуете территорию, которая не подлежит там, последующей там, застройке, изменениям и все остальное, вы обязаны восстановить, как было. То есть, если вы раскопали курган, будьте любезны вернуть его в первоначальный облик.
Насыпать курган.
Конечно.
И у нас поэтому... Это не просто рекультивация, что называется,
нет, свалить нет, в кучу. Нет. Это именно, это да, иногда научная рекультивация. То есть, мы помним примерно, как это было, или представляем, как это было в оригинале, потому что, ну, там, курган, он за какое-то время, например, если он из песка сделан, да, он растекается, расплывается, uh-huh. и мы стараемся вернуть ему некий первоначальный облик. Это обязательно. То есть, когда мы говорим о работе археолога, мы его тоже делим пополам. То есть, у нас задача сначала максимально четко исследовать, а потом максимально четко восстановить, как было. Об этом тоже все забывают, а это ключевой момент. И сейчас мы, когда сталкиваемся, например, с гнездовскими курганами, когда мы с ними работаем, у нас ситуация, что часть этих курганов исследована в 19 веке. Территория памятника в любое время подвергалась определенного рода разграблению. То есть грабили и в 10 веке могли грабить, и конечно. Более позднее, и в 19, и так далее, разрушали. Соответственно, плюс еще археологи 19 века копали, они курган не сносили, да, насыпь не сносили, а копали там
ямочками
дырки, делали такие. Дырки. Угу. Вот. И когда мы приходим туда, у нас ситуация, что мы имеем такой определенный лунный пейзаж, и мы должны понимать, где нарушение. То есть, если это нарушение, то исследовали понял. То есть, мы понимаем, что на территории Гнездова курганы ни одного вида обряда, да, то есть, 10 век, там, 9-10 века, это господство двух обрядов. Есть обряд трупосожжения, который мог быть на месте, мог быть на стороне, есть обряд трупоположения, это когда под курганом в земле делалась некая яма, или она может быть большая, может быть маленькая, там может быть деревянная конструкция, ее может не быть, но тем не менее, обряды разные, разные подходы, некоторые курганы, они требуют этого понимания, и здесь вот мы как раз подключаем это вот на первом этапе самым интересным, эту малоглубинную геофизику. Вообще, если говорить первоначально, мы с малоглубинной геофизикой познакомились случайно, то есть... Наши коллеги из лаборатории инженерной геофизики имени нефтегаза имени Губкина, они приехали в Гнездово, им понравилось, они остались. И вот уже с 2013 года, сколько уже, 5 лет, мы занимаемся тем, что мы совершенствуем эти методы. Они сначала приезжали попробовать, а теперь там проходит практика.
Этого института?
Да. Каждый июнь туда приезжают студенты, которые отрабатывают методы инженерной геофизики на территории памятника. И с одной стороны, это обучение всем методам, а с другой стороны, это попытка, успешная вполне, соединить археологию и геофизику. Почему сложно? Вообще, инженерная геофизика нужна для того, чтобы искать крупные объекты, ну, аномалии они называют это, в геологии и в нефтяном секторе, скажем так.
То есть очень глубоко.
Очень глубоко. И когда очень глубоко, чем больше предмет, это какие-нибудь залежи нефти, это достаточно просто. Ну, как бы, как просто. Это проще, чем то, что хотим мы. То есть, если для геофизиков, вот когда начинали работать с ними, для них там, например, там, километр-два, это не расстояние. А для нас принципиально, чтобы было понимание, что происходит на 10 сантиметрах. И геофизика, конечно, не может дать ответа на вопросы, где там какая бусинка находится, может быть, где какой ножичек лежит. Это не ее задача. Это очень-очень маленький уровень. Они могут дать понимание наличия аномалии. То есть инженерная геофизика использует, ну, как бы физику. В чем это заключается? То есть все их методы основаны на, ну, в принципе, на трех таких больших блоках. То есть это сопротивление материалов электричеству, магнитные свойства и прохождение упругих волн. То есть вот как упругие волны проходят через... Для них любой объект в Земле – это некая аномалия. Дальше подступаем мы, потому что для нас не все аномалия археология. И мы должны четко разделять, что является аномалией археологической, а что является аномалией геологической. Это не всегда. Это самый сложный момент, это вот момент интерпретации последующий. И когда геофизики пришли, то есть они столкнулись с тем, что вынуждены были работать с такими глубинами, на которых они обычно не работают. И понимать изменения
в почве... То есть это метр почве, два.
Да два это много. Ну, два это...
Ну, большой курган.
Да, если большой курган, да. Верху, да. А если это какое-нибудь селище, да, где в основном селище центральное, оно, Низовское, оно в верхней части полностью распахано. То есть это объекты, и мы фактически работаем с тем, что находится в материке, так называемый материк для нас это песок, то есть ямы. То есть верхняя часть полностью уничтожена, и мы должны по распашке, собирая материал, понять вот там... Где какая постройка была, может быть, как это концентрировалось. А они должны вот этот верхний слой исследовать, который для нас там 30-40 сантиметров, да, условно, и еще немножко вниз. И вот для них это была такая очень сложная задача. Сейчас они уже ее преодолели. И вообще, вот недавно проходила конференция в Алма-Ате, где доклады были как раз по геофизике в области археологии, и там обсуждалось то, что, в принципе, вот работая на территории Гнездовского археологического комплекса, вот лаборатория инженерной геофизики работает на... самом крае наук. Почему? Потому что они вынуждены анализировать изменения, которые происходили в очень короткий промежуток времени. Простой пример. Вот, например, сделали погребальную конструкцию, яму выкопали, положили туда человека, материал положили, и тут же песком засыпали.
Да.
С точки зрения геофизики, вот это вот сопротивление разное.
Ничего не произошло,
оно
да?
Оно практически. Угу. То есть это настолько незаметное изменение, что в масштабах обычной геофизики оно вообще не фиксируется. Ну, то есть оно незаметно. Они должны докручивать свои методы так, чтобы видеть эту разницу. Угу. И в частности, там, в прошлом году, да, благодаря этим методам, мы сумели определить три погребения, в которых находились три камеры, да, разной степени размерности, там, состава, определить, что курган, в частности, не перекопан, он не нарушен, потому что на территории Гнездовского комплекса прошла война, то есть, например, в той же лесной курганной группе в большом количестве курганов располагались там блиндажи, хозяйственные постройки от немецких солдат, которые там базировали, сохраняя штаб группы армии «Центр». Он тоже там рядом не находится, поэтому мы говорим, что Гнездово – это квинтэссенция истории России, через которую прошли все исторические периоды, да, то есть там от...
Ну, Смоленск такой регион, да,
да.
Ему досталось,
что называется, да. Вот. И, соответственно, мы сначала определили, и вообще геофизика в данном случае, когда работает с курганом, она очень хорошо определяет, там, нарушен, не нарушен, есть изменения, нет изменений. А потом уже начинает говорить о структурных элементах. То есть, когда мы говорим о курганах, мы говорим, что... Ну, курган все говорят, ну, это там, как у меня многие называют, его кочка. Но это же не кочка, это же... Курган — это архитектурный объект.
Со сложной внутренней структурой.
Именно. Более того, внутренний и дополнительно внешний. Он состоит из насыпи, у него есть внутренний объем, у него есть принципы построения. Если правильно проводить раскопки, то можно выявить и некий конструктив. Вот у нас песок в основном, да, у нас очень плохо сохраняется органика, это тоже проблема Гнездовского комплекса, но, во всяком случае, на террасной части. Когда мы говорим о территории поймы, да, там есть маленькие, но приятные в виде мокрого слоя, которые нам дают очень интересный результат. То мы можем проследить, вот в частности, в одном из курганов, там была такая, видимо, бревна, которые подпирали насыпь от расползания. То есть она немножко расползается со временем, естественно, там, за 1000 лет она точно расползается, заливается, исчезают ровики. Ровики — это то, из чего... То есть ровик — это в земле некая яма вокруг, из которой формируется насыпь. То есть это этапность сооружения, которую нужно прочитать по слоям, потому что есть некая разновременность сооружения, последовательность, какие-то шаги, что, зачем, как делали. Вот. И вот это все может считать... в частности, геофизика, до работы.
Резюмируя, я правильно понимаю, что вы, благодаря геофизикам, можете посмотреть курган, как он выглядит внутри, то есть не вскрывая его, вы видите полный профиль, что там, какая там яма, раскопана
есть она там есть.
Перекопана, да, есть она там в принципе,
да. Или нет. Или там сожжение, например.
Да, и там тогда нечего.
Что-то, нет, там есть, там видно, соответственно, сопротивление, изменения, там, например, если говорить, мы говорим об электроразведке, то есть методы там электроразведка, магниторазведка, сейсморазведка, это основное. Основные методы, которые используются, да, по электроразведке мы увидим, например, если это сожжение на месте, там, прослойку высоких сопротивлений, которые маркируют вот эти вот слои сожженные.
То есть, грубо говоря, очень грубо говоря, вы можете нарисовать содержимое кургана в общих чертах до начала раскопа.
Да.
И это вам позволяет копать там, где больше всего будет данных.
Это позволяет нам, это во-первых, во-вторых, скорректировать
методы,
скорректировать подход к работе. Какой объем нас ждет? Это же очень важно, особенно в условиях, когда мы говорим, например, о охранно-спасательной археологии. Ну вот, есть два направления, да, есть научная археология, охранно-спасательная, будем говорить так. Охранно-спасательная занимается тем, что она ведет археологические изыскания под объекты будущего строительства. Там железная дорога, не знаю, линия электропередач. И она, например, может скорректировать объем работ. Она может уточнить наличие объектов. То есть геофизика, например, может сказать, курган вообще или не курган. Такое вот у нас были объекты в Краснодаре. И в процессе работы была там какая-то куча земли, да, которая по облику, да, на распаханном поле представлялась неким курганом. Геофизика посмотрела, посмотрела, нет, это не курган, это просто куча земли. Угу. Это важно, потому что при охранно-спасательных мероприятиях, работе, для нас волнует время, да, то есть... Да.
И вообще, да, и, в общем, ничего полезного, да, тоже, провести полсезона, раскопать.
Да, полсезона это совершенно не, ну, то есть это неинтересно, неинформативно, иногда нужно, но не всегда информативно. Вот, и да, если мы говорим о поселении, да, когда мы говорим о поселении, то здесь мы чаще всего используем магниторазведку. Магниторазведка – это вообще у грунта у нас всегда есть намагниченность определенная, да, когда у нас есть какая-то аномалия, попадающая туда, это может быть железо или вообще любой там органический материал, там какие-то почвы под воздействием там огня, они меняют свои магнитные свойства, они являются аномалией. И здесь мы можем рисовать целые карты. Эти карты плоскостные, да, мы можем интерпретировать. То есть магниторазведка выделяет, ну, все. То есть она, правда, не говорит, на какой глубине, не говорит, что разницу не всегда можно понять, что вот это вот прям точно яма, а вот это вот точно там что-то еще. Но она позволяет вот эти аномалии вырисовывать, и мы можем, во-первых, после раскопок корректировать, как бы, что вот эта аномалия, она обозначила вот именно это, ну, например, я не знаю, комплекс постройки, то вот такие же аномалии на этой карте, это тоже комплекс построек. Раскопать мы не успели, но мы понимаем структуру, планиграфию. Планиграфию понимать важно, потому что мы тогда комплексно подходим, понимаем, что застройка была такая-то, она там в гнездо там ушла, условно, усадебная, она была пятнами, она неравномерная, или... И корректировать, опять-таки, работу.
То есть, опять же, сейчас я огрубляю, это у меня работа такая. Вы на поселении до начала раскопок можете условную карту составить, да, этого поселения. Да. Где что стояло,
да,
где,
ну, был какой дом, очень площадь. Грубо, там, да, очень грубо. Грубо. Что где могли потерять, карты бывают разные. Плюс нужно понимать, что мы вместе с лабораторией инженерной геофизики ведем еще такие комплексные геодезические работы. Зачем? Геодезия, в принципе, всегда сопровождает археологию сейчас. И если говорить, я бы сейчас назвал геодезию, это как бы она такая большая. То есть в эту геодезию входит, с одной стороны, и аэрофотосъемка. А я объясню, почему геодезия. Сейчас скажут, а, геодезия, это вот когда точки... Да-да-да, без сомнения. Но здесь мы... Зачем это делаем? Вот у гнездового ландшафта он подвергался и подвергается определенному изменению антропогенному, да? И мы пытаемся зафиксировать этот исторический ландшафт. И можно фиксировать разными способами. Можем использовать... беспилотные летательные аппараты. Мы делаем аэрофотосъемку, получаем очень подробные ортофотопланы, строим на базе этих фотографий 3D-модели, и вот у нас зафиксирован там на 2010, 11, 12, построили 3D-модель. Потом взяли геоинформационную систему, ГИС, да, добавили туда ортофотопланы. В 2010 году, вот когда мы исследовали гнезда, мы нашли, удалось найти в немецкую аэрофотосъемку 40-х годов, и она показала состояние памятника на 40-й год, самой ранней фотографии. И там объектов, конечно, больше, чем сейчас. Карты, схемы, план, все это увязывается. Потом мы сделали для территории Гнездова огромную карту так называемых опорных точек. Опорные точки, они называются репера. Зачем? Когда мы приходим на любой участок центрального поселения и начинаем там работать, у нас все объекты, все раскопы, они увязываются в некую единую систему координат. И я понимаю, что, например, у меня...
То есть раскопы разных лет?
Причем. Разных лет, разного времени, на разных участках. Это такая очень долгая работа, мы делаем ее уже там не один год. Это поэтапное нанесение вот этих опорных точек, к которым можно привязываться для последующей работы. Мы планируем сделать это для всей территории памятника. Сейчас у нас центральная часть охвачена. Я думаю, дальше мы будем выходить больше. Зачем? Мы стараемся наносить, картировать сейчас все находки. Для того, чтобы, с одной стороны, и раскопы проверить то, что дает та же геофизика, потом. Не привязываясь. Мы делаем раскоп, потом соединяем все карты и независимо проверяем. А для геофизиков важно то, что археологи после их результатов работ проводят археологический полевой сезон, и мы можем сравнивать. И они тут же корректируют свой метод. Как надо расставлять там электроды для электроразведки, с каким шагом, 25 или 50 сантиметров. А как нужно идти, по каким створам магниторазведкой. Это же тоже достаточно трудоемкая задача. ходить с приборами и потом анализировать. Они вообще очень интересно работают. Они днем работают в поле, а ночью работают в кабинете. Все, от студентов до преподавателей. Это вызывает исключительное уважение.
А спят зимой, когда закончился сезон?
Да, впадают в спячку, да.
Мы продолжим. Это программа «Родина слонов». Мы сегодня с Василием Васильевичем Новиковым говорим об археологии будущего. Вернемся после новостей, никуда не уходите.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз добрый день. Это программа «Родина слонов». Мы сегодня с Василием Васильевичем Новиковым обсуждаем археологию будущего, которая, в общем, начинается уже сейчас. Мы поговорили о том, как археологи начинают свои исследования, как они вместе с геофизиками готовятся к раскопкам, как они исследуют внутренние структуры курганов до того, как их начинают копать, как они составляют карты поселений, городов, можно сказать, до того, как начинают их копать. Что происходит в процессе? Как мы исследуем с помощью современных методов, собственно, находки сами.
Ну, опять-таки, поговорим о Гнезовском комплексе. Я перед тем, как закончить тему с геофизикой, я, если у кого-то остались вопросы, хотел сказать, что вот в той компании, в которой я работаю сейчас, «Энерготранспроект», мы осенью делаем, открываем интересную выставку в Москве. Выставка как раз посвящена археологии с упором как раз на современные методы. Она пройдет в музее Щусева в сентябре-октябре. Поэтому у кого есть желание посмотреть, что это такое археология современная, как это работает, вы приходите, там можно будет получить ответ на эти вопросы, всех
как,
приглашаем.
И как раз посмотреть вот эти все ГИС-системы.
Ну да, да, можно посмотреть, там будет много роликов, там будет интерактив, все это называется «Культурный мост из прошлого в настоящее». Вот, я думаю, будет интересно, приходите, там можно увидеть будет и вещи, и то, как с ними работают, и процессы реставрации, и интерпретации, а самое главное, то, чем параллельно еще мы занимаемся после того, как мы заканчиваем раскопки, это результаты вот 3D-визуализации, в частности, какие-то методы, которые позволяют из достаточно невзрачного предмета, потому что мы понимаем, что любые предметы из раскопок, они не всегда, их не всегда легко демонстрировать. Они носят следы коррозии, они могут быть разрушены. Вот есть методы, которые позволяют это привести в то состояние, чтобы показать человеку, на самом деле, что это было при жизни этого предмета, когда он еще использовался. Вот это все можно будет посмотреть на выставке, приходите, я думаю, будет интересно.
Давайте, вот сами раскопки, попробуем коротко описать, как это происходит, потому что археолог с лопатой сейчас это, только на каких-то там отдельных этапах.
Да, археолог с лопатой на отдельных этапах. У нас, знаете, если раньше был такой момент, что, кто может работать в раскопе? Раньше, наверное, все. Что там, взял лопату, докопаешь. Сейчас, наверное, это не так. Вот тот, кто работает с лопатой, они потом удаляются из раскопа, и туда уже опускаются и спускаются именно профессионалы, которые могут медленно, тщательно и печально разбирать объекты, особенно объекты, которые маленькие, тонкие. То есть нужно понимать, для сравнения, Новгород Великий, да, знаем. Культурный слой Новгорода Великого – это там 6, 5, 7 метров, стратиграфия, напластование. У них там в 20 сантиметрах может собираться, 50 лет. И это, на самом деле, для археологии много. В Гнездово ситуация иная. Если мы работаем на территории террасного селища, то у нас в 2-3 сантиметрах может концентрироваться вся жизнь памятника. Соответственно, вот эта вот медленная тщательность разборки, она позволяет и требует обязательного прочтения, да, и это может делать только профессионал. Соответственно, работаем мы сейчас в основном при помощи очень тщательных методов, то есть мы скальпелем разбираем. Вот в прошлом году я свидетелем был работы, когда в слой разбирают при помощи микроскопа. Угу. Зачем? Хороший вопрос. Потому что, несмотря на то, что в частности органика и какие-то материалы у нас плохо сохраняются, но все равно сохраняются отдельные ниточки, отдельные фрагментики, насекомые, как ни странно, зерно и прочие органические остатки, которые позволяют, если их тщательно разбирать и собирать, могут дать историю. Вообще археолог, тут недавно была у меня дискуссия о том, что все, что может нам рассказать, кто может нам рассказать, это историк, да, по письменным источникам. Я говорю, это все замечательно. Во-первых, письменных источников очень мало. А во-вторых, археолог по одному предмету может рассказать больше, чем любой письменный источник. И историю реконструировать больше. Иногда так бывает. Это все, опять-таки, требования современной археологии. Собрать максимум для того, чтобы исследовать максимум.
Я сейчас можно дилетантски тоже так обобщу? То, о чем вы говорите, это вот что подразумевается. Когда мы копаем на раскопе, можно взять лопату и копать, и у тебя будет земля, и ты прокопаешь эти 10 сантиметров. Ну, вот или у тебя больше, будет да. земля, да, 10 сантиметров, это там полштыка, что
да.
называется.
Да.
Вот. Но если ты возьмешь скальпель и там микроскоп, ты поймешь, что вот это просто земля, а на самом деле здесь лежал кусочек кожи, а здесь лежала какая-то деревяшечка,
дощечечка. Или тканюшечка маленькая, или которая была большая, осталась одна ниточка, а потом да. ниточку.
Угу. И потом, взяв на анализ вот, эту, вот эти вот песчинки, ты можешь понять, там, условно, какая-то, какой был тип кожи, да, потому что
да.
там, микологи восстановят. И, соответственно, вдруг выясняешь, что это не просто земля, а здесь были мехи, да, какие-то.
Да, песчинки. Больше, да. То есть, а если ты возьмешь правильно грунт еще для анализа, то специалисты там по плесени могут рассказать, что здесь была такая-то плесень, она распространяется только на определенных органических остатках, поэтому здесь хранилось, я не знаю, там зерно, угу. хотя визуально ничего не прослежено, зерна нет. А здесь, например, делали веревку. А другой специалист скажет, а вот здесь вот по наличию, например, определенных элементов было погребение. Или здесь вообще... Вы не имеете представления, что здесь было, а вам скажут, вот по наличию таких элементов совершенно очевидно, что здесь жил человек. И у вас как бы визуально индивидуальных находок может не быть, ни керамики иногда не бывает массу, ни каких-то отдельных находок, но поселение здесь было.
И дерево истлело уже.
И дерево, совершенно верно, совершенно верно. Ну, я в данном случае могу привести такой интересный пример собственного опыта работы с современными технологиями. Мои коллеги больше, чем я этим, наверное, занимаются, как бы, ну, и привлекают. Но лучше через себя пропустить, чтобы рассказать об этом. В 2013 году у нас был очень интересный объект как раз на территории селища. Это была такая яма. Она была на территории современной застройки. Там собирались строить баню или что-то там еще. Вот, и мы как раз копали по правилам. Мы должны проводить археологические изыскания на территории будущего объекта строительства, и поскольку деревня располагается непосредственно на части селища и части могильника, то вот там мы работаем такими охранно-спасательными мероприятиями. Ну и в частности, вот в 2013 году был интересный объект, такая яма. Ну, то есть что-то было сверху, наверное, осталась яма. Ее характер определить мы до сих пор не можем. То есть сказать, что это такое, невозможно, потому что мы могли вскрыть только часть ее.
На всякий случай тоже, опять же, яма определяется просто более темной почвой.
Да, ну, даже не совсем так. По цвету, консистенции, даже запаху. А некоторые археологи используют и вкусовые ощущения.
Органолептические, попрошу.
Да, органолептические, да, для того, чтобы понять. Вот, можно сказать, во-первых, какая яма. То есть археолог, занимающийся конкретным памятником, может по составу и цвету грунта, даже не работая с ней, сказать, она поздняя или ранняя. Она относится, там, например, к классическому гнездову, это имеется в виду 10-й, там, 11-й, uh-huh. там, 9 века. Или она относится к более позднему времени, или, скажем, 21 век яма. Да? То есть, так вот, по органолептическому, да, и цветовому было понятно, что это объект, связанный с 10 веком, и там было интересно, что в этой яме сконцентрировались находки именно 10 века, гнездовские. То есть там было очень много керамики, причем все это, видимо, сформировалось очень быстро, потому что если мы говорим, о центральной части селища, где, например, пахала техника, то керамика там, она ломается и превращается в мелкие такие окопные фрагменты. Здесь это были большие, крупные фрагменты сосудов, то есть она не подвергалась какому-то воздействию, вот все засыпали. Запах был такой симпатичный, кости побросали, все побросали, вещи, и вот все это законсервировалось. По наличию каких-то остатков, связанных с углем, мы предположили, что, наверное, это остатки какого-то пожара, который туда, в эту яму сгребли и бросили. Там были индивидуальные предметы интересные. Все, мы там понимали, что это там 10 век, все понятно, но там были две совершенно уникальные находки, на мой взгляд. Они до сих пор будоражат сознание. Два черепа. Два женских черепа. Угу. Один хорошо сохранился, он был на дне этой ямы, другой менее сохранился, он был фрагментирован, без других остатков скелета. То есть только два черепа, и все. Вот, и в какой-то момент мы решили пойти дальше, чем просто фиксация, да, но зафиксировали, да, что делать дальше. И сейчас у археологов есть целый инструментарий.
То Сейчас вот я просто на секундочку, ну, просто хочется осознать. В мусорной куче, в яме, два черепа на ней лежат.
Да,
ну, хорошая история уже.
Отличная история. Интересная, да, согласитесь? Вот, с разными следами причем. То есть там есть, когда работали с этим антропологи, они определили, что вот там один череп там по определенным пятнам такие, это фономический анализ есть такой, цветовые пятна на костях, они соответствовали с цветовым пятнам других костных останков, и он, как бы, видимо, попал с заполнением ямы. А второй череп, он лежал ниже, и он и по стратиграфически ниже лежал, то есть ниже заполнения, и он отличался от заполнения, и, вероятно, он бы попал раньше туда. Но, скорее всего, это все было перемещено, то есть что-то делали, потому что и в древности тоже и курганы сносили, и перестраивали, и что-то выравнивали, и площадки делали, ну, как нормально. Да? И что-то переместили и бросили туда, и, как бы, то есть это могла быть такая история. И что делать с черепами дальше? Мы решили поработать с таким направлением, как изотопы стронция.
Это важно, кстати, тут, то есть, получается, мы нашли черепа вне контекста, это не погребение, у нас нет сопроводительного обряда никакого, мы не можем, ну, как бы, ни
ничего
культуру
рассказать.
Определить, ничего.
Не можем, потому что, ну, как бы, они находятся некие, там, один череп находился в слое контексте 10 века, можно сказать, да, он относится, вероятно, к 10 веку, там, вокруг предметы, керамика 10 века, вот, цветовое состояние, он внутри по стратиграфии, то есть, для археолога самое главное, это, конечно, стратиграфия, разрез, он по слоям и заполнению слоя читает книгу истории, то есть, это стратиграфия для нас такая книжка, то есть, страничку прочитал, у тебя там наполнение какого-то материала, это индивидуальный массовый материал, там могут быть кости, может быть что-то еще, и это все позволяет рассказать некую историю. Ее можно датировать широко, сказать, что это 10 век памятник, или постараться сузить, потому что все мы знаем, ну, археологи, которые занимаются Древней Русью, что основная проблема археологии Древней Руси – это отсутствие устаканенной четкой хронологии. У нас есть проблемы с датировками каждого памятника. То есть в Новгороде, например, легко, легче. Там есть органика, там есть дендрохронология, все там, у них выстроена хронологическая шкала. На других памятниках тяжело. Вот у нас нет дерева, нет пока хронологической дендрошкалы, которая позволит нам говорить, что вот есть такие даты. У нас общие даты, они у нас достаточно широкие. Для нас широкие. Для нас 100 лет – это широко. Хочется уже, всегда хочется уже. Мы не всегда можем по предметам, и вот когда там люди спрашивают, а что у вас там самое уникальное вы нашли? Ну, уникального много всего. Но яркий, хороший предмет индивидуальный, он не всегда может дать узкую дату. Для меня, например, более интересно найти какой-то комплекс закрытый, в котором есть там одна керамика, другая керамика, какие-нибудь косточки туда-сюда сделать, и сказать, что, о, а вот эта яма, она там второй половины 10 века. Это уже победа.
То есть по совокупности как-то.
Да.
И тут у нас есть конкретный череп. Да. Просто что можно из черепа вытащить?
Да, что можно из черепа? Соответственно, можно отдать его разным специалистам. Да, то есть разные специалисты что делают? Антропологи могут промерить, сказать, что, ну, вот там такой тип человека, но можно пойти дальше. То есть сделать, например, ну, известно, да, анализ радиоуглерода С14. Сейчас он, этот метод шагнул далеко вперед, у него есть понятие калибровочных дат. И для нас первым открытием было, что два черепа, они разновременные. То есть череп, который был во фрагментах, он совпал по датировке с массовым материалом, индивидуальным материалом заполнения ямы, а второй череп, он был ниже. Да, ну, вторая половина 10 века. То есть он дал нам дату, которая подтвердила выводы разных специалистов-археологов там, по бусам, по керамике, по индивидуальному материалу. То есть такая общая совокупность дала некую датировку, которую видят они в отрыве от данных С14, да, а С14 калибровочные даты подтвердили, что да, вот этот череп, он укладывается второй половины 10 века с широкой, там, ну, там 30-40 лет, но это не важно, это уже очень большая победа. То есть с ним как-то было попроще. А вот первый череп, который сохранился лучше, это был полностью раздавленный череп, сначала было интересно понять, ну, кто это. Оказалось, это юная девушка, достаточно молодая. А потом стал вопрос, ну, хорошо, какая у нее дата? И тут та же самая лаборатория, которая давает нам, ну, дает более раннюю дату. То есть она дает немножко более широко, но более раннюю. То есть там идет разговор не о 10 веке, а о 9 веке. Конец 8-го начала, там, конец 8-го, 9 век, ну, как бы, достаточно широко, но стало еще более интересно. И здесь почему интересно? Потому что мы в Гнездово имеем дискуссию о, ну, о хронологии.
О начале, собственно.
О начале, да. Коллеги у нас делятся на 2-3 лагеря. Третий лагерь, он нейтральный. Ему не то, что все равно, а как бы за любой кипиш. А два лагеря, которые связаны с тем, что есть дискуссия. То есть кто-то говорит о том, что ранние даты, там, что Гнездово — это там, 10 век, а до Гнездова было там, может быть, славянское поселение, ну, как и везде, то есть там территория Смоленска, то есть почему мы говорим там Смоленск ранний или там первоначальный или не первоначальный, а просто на территории Смоленска, да, действительно есть слои присутствия поселения, но это не такое поселение, как Гнездово, то есть там жили славяне, все прекрасно, да, одновременно, но это было маленькое, а здесь большое, это разные вещи. И кто-то принимает ранние даты, кто-то не принимает. Но чтобы принимать, не принимать, нужно как бы иметь определенную аргументацию. И для 13-го года тогда вот эти вот данные были такие, ух ты. То есть у нас есть ранние предметы, да. Их можно обобщить, отдельные индивидуальные находки, которые от датировки выходят в раннее время. Но, опять-таки, индивидуальный предмет – это не всегда точные вещи, устаканенные, да. Особенно там вне контекста. Это могут быть потеряшки, могли им быть, или человек шел мимо, прошел, потерял,
или принесли. Или это меч, который или передается по наследству
внуку, там, или внук, там, да, 100 где? Лет он эту там использовал, он потом выпал. А здесь уже нечто другое. Естественно, научные методы, они более суровые в этом плане. И поэтому мы не делаем выводы только на индивидуальном материале. Мы делаем выводы, сейчас археологи делают выводы только на совокупности данных. И это база. И этих данных должно быть много. Нельзя датировать какой-то отдельный там, памятник по, там, не знаю, по одной монете, по одной бусе, по, одно, да. по одному фрагменту керамики. Это, ну, как бы странно. Должно быть много, сразу и разное. Вот. И когда мы получили эту раннюю дату, ну, оказалось, что, ну, интересно. Чуть позже, да, одновременно с нами там коллеги, там, отряд Государственного исторического музея, который работает, он нашел еще целую серию возможности продатировать и получить ранние даты. И у нас уже получилось, как бы, и на террасной части есть некоторое количество ранних дат, и в пойменной части есть некоторое количество ранних дат. И уже сейчас уже можно говорить уже о такой более серьезной дискуссии, там, а было или не было. Есть аргументация определенного рода к сторонникам ранних дат, и у сторонников поздних дат тоже есть какая-то аргументация своя, то есть они контрмедиатуру приводят. Так вот, что с этим черепом? Мы решили понять, ну, хорошо, у нас есть в Гнездово такая тоже, ну, когда мы все говорим, там, это памятник эпохи викингов. У нас огромное количество индивидуального материала эпохи викингов. У нас есть и предметы, украшенные в скандинавской орнаментике, и импортные вещи. Ну, там, просто это клондайк с этой точки зрения. Но хочется антропологии, хочется живого человека. Ну, как живого, мертвого, но хочется, чтобы было...
Когда-то
бывшего живого. И мы решили использовать вот такой анализ, как изотопы стронция. Что это такое? Изотопы стронция – это такая вещь, штучка, которая формируется у человека в первые годы его жизни. Там первые 4 года. Он попадает в костную ткань, лучше всего в зубы, с водой, пищей. И этот код стронция, он для каждого региона, он уникален. Соответственно, если вы его вычленяете, у вас получается код местности. Соответственно, чтобы понять, как бы местный человек, не местный человек, нужно иметь какое-то фоновое значение. Да? Обычно для фонового значения берут какую-нибудь зверушку, которая маломобильная. Там улиток, свинюшек. Ну, потому что свинюшку не надо везти на 1000 километров откуда-то. Она, скорее всего, здесь родилась, здесь ее скушали. И получается некое фоновое значение, некое отличное значение. Дело в том, что вот изучение этих изотопов стронция находится в таком развивающемся формате. То есть на Западе это развито достаточно. То есть у них, например, есть карты этих значений по территории там, Скандинавии, по Европе. У нас пока это еще для определенных периодов времени это развито. То есть для эпохи бронзы большая, я знаю, коллекция собирает. Для Средневековья не очень. Пока мало. И, соответственно, мы отдали коллегам, коллективу, который, значит, сделал нам это, и сказал, что вот вам 3 показателя. Вот, значит, один показатель. У одной барышни вы показали, другой вот фоновый. Соответственно, фоновый отличался от 2 показателей. Причем в одном случае, с девушкой, хорошо сохранившись, очень сильно. И мы начали искать, смотреть, где же, собственно, по карте может быть близкие значения. Самые близкие значения у нас оказались на территории Скандинавии. Ну, как бы Средняя Швеция. Ну, это из, как бы, данные, которые по бирке были, это памятник скандинавский. Но Средняя Швеция, мы так обобщаем, чтобы не привязываться к конкретной точке. И это для нас было очень интересно. То есть у нас есть некая барышня, которая родилась там, в Скандинавии, приехала сюда. То есть это, в принципе, совпадает с...
Во второй половине 9 века.
Ну, где-то в 9 веке. Она умерла в 9 веке у нас. А родилась, мы не знаем, когда она. Ну, когда-то родилась. У нее там возраст небольшой.
Если она молодая, то...
О, 20 лет. Нет, просто дата клевенша широкая. То есть это может быть и конец 9 века, может быть, середина. То есть тут я в данном случае не привел.
9 век, хорошо.
Нет, 9 век, может быть, 9, там, до начала 10 века, там, 901 год. Ну, она все равно раньше, чем классическое заполнение этой ямы. То есть она раньше туда попала. То есть, и Более того, то есть мы получили вот, ну, это тоже недостаточно, тоже спорно. И до сих пор спорно. Коллеги не все согласны, скажут, сейчас меня еще запинают ногами, скажут, вот, все сложно, дискуссионно.
Мы же оговорились.
Да, но я оговорился, я честен. И кроме того, ну, есть же еще варианты посмотреть. И, в частности, есть такой замечательный специалист, на мой взгляд, для моего сознания не всегда понятный, потому что они, конечно, очень погружены, они погружены в зубы. Угу. Специалисты-одонтологи. И вот специалист-одонтолог, который взял сохранившиеся зубы и независимо от датировок все посмотрел на материал, сказал, что ну, вообще по зубам это человек, который имеет такое как бы северное происхождение. И у нас тут получается очень любопытное сочетание. Для многих недостаточно убедительное, а для многих, ну, для меня, например, это все равно повод для дискуссии, это все равно материал, которым надо разговаривать. То есть некая барышня, которая, она, кстати, умерла из-за какой-то инфекции. То есть тоже интересный момент, тоже на костях была обнаружена какая-то геморрагическая инфекция, она из-за нее, видимо, умерла в раннем возрасте достаточно. И некая барышня, которая имеет происхождение где-то в Средней Швеции в детстве, приходит сюда, что сочетается в целом с общей картиной, ну, летописной, назовем это, картиной, которая у нас сформирована в сознании об образовании древнерусского государства. Пришла сюда, она здесь умирает, но ее происхождение двумя методами подтверждается примерно с зоны севера. Давайте так широко зону севера называть. Вот. И у нас уже картинка.
И которая совпадает с летописанием и вообще, в принципе...
Ну, в принципе, да. То есть, в общем, совпадает. Более того, мы там добавляем к этому историю.
При том, что надо сказать, что Смоленск-то это примерно середина пути из Варяг.
Да, но мы же понимаем, что Гнездово — это ключевой путь на Становом хребте, как мы любим говорить. И... Есть определенная, да, то есть мы когда говорим об истории Скандинавии, да, экспансии скандинавов там по территории, там, как мы говорим, есть два вида экспансии, то есть военная и невоенная. Вот,
да.
Когда мы говорим об Англии, да, то коллеги смело говорят, что это военная экспансия, потому что было чего, ну, как бы, чего грабить-то было.
Да.
На территории Руси не было военной экспансии, на мой взгляд, потому что тут очень сложно что-то грабить, потому что леса, коммуникация – это водная артерия, естественно, здесь какой-то общественный договор был. То есть с местными племенами они вместе как-то работали над этим.
Да, ты плывешь по речке, зажатые вот
да, и ты даже если твой противник слабее в 2-3 раза, а ты весь такой волшебный с кольчугами, мечами и весь такой, то ну, твоя жизнь, она не очень много стоит, она закончится все равно через там 2-3 дня после твоих там негативных или там агрессивных действий по отношению к населению. Они соберутся в каком-то месте на повороте реки и там сделают с тобой все, что положено сделать захватчикам. А здесь у нас начало, то есть они ходили торговым путем, потом они вот эти группы, вероятно, как бы останавливались на крупных каких-то торговых пунктах, да, и совместно с местным населением организовывали какие-то там совместные житье-пребывание, и на этом торговом пути как бы богатели. Вот Гнездово, оно выросло именно так. То есть оно...
В любом случае, у нас осталось меньше 3 минут. Нужно, да. Вот смотрите, то есть получается, у нас вот, вот эти вот маленькие-маленькие кирпичики, из которых складывается общая картина, и вот такие вот... Это же не череп, да? Это же раздавленное месиво на самом деле.
Ну, он костяное. Ну, нет, ну не такой прям уж совсем раздавленный. Он просто сплющен был землей, но он в целом череп, он как бы собирается, он, у него есть общий вид прекрасный.
И вот столько данных мы из него вытянули. А мы начали говорить о том, что, что мы говорим про археологию будущего. Давайте тогда подведем итог. Вот в целом через 20 лет, ну, вот мы сейчас говорим о том, как сейчас работают, да, что дальше будет, как будет развиваться, как будет строиться работа.
Я думаю, что дальше будет следующим образом выглядеть. То есть археолог никогда не сможет приступить к работам, не получив данные от всех специалистов, которые он использует. То есть это будет невозможно без предварительных геофизических исследований, это будет невозможно без там, лазерного сканирования поверхности, там, с самолета, с дрона, чтобы получить карту. В обязательном порядке сначала будет объединять все в компьютерных программах, все данные картографирования, чтобы максимальным образом быть вооруженным до начала своих работ. И потом весь материал, который он фиксирует в процессе, невозможен без компьютерных технологий. Это и лазерное сканирование, и методы фотограмметрии. И это будет составной...
На каждом этапе, да.
И это составная часть его отчетной деятельности, потому что не... Иллюстративный материал недостаточен для понимания. Иногда не хватает, например, трехмерной модели раскопа. Иногда даже человека, который копал, не хватает. Мне не хватает иногда. То есть мне хочется не по фотографиям, по объектам посмотреть. А на последующем этапе все данные должны быть и будут обрабатываться именно с помощью вот этих специалистов. Комплексная антропология, обязательно датирование, чтобы исключить момент спекуляции историческим материалом.
То есть, получается, мы будем после завершения раскопок иметь такой, ну, трехмерный слоеный пирог, да, где мы будем видеть вот 3D-разрез раскопа и всего памяти.
Все-все-все, и плюс база данных, где по каждому предмету, по возможности, будет рассказана отдельная история, которую потом можно будет объединять. Потому что сейчас очень много рассказывают локальные истории, но очень тяжело говорить о широких мазках, потому что локальная история дает исключительно такой объем информации, чтобы... Это такой объем, который для человека, который будет делать широкие обобщения, очень тяжел. Ему нужно иметь очень комплексное представление, чтобы не ошибиться в своих широких мазках.
Ну, то есть еще и общую большую карту. Конечно, по стране,
мы все равно ее рано или поздно выстроим.
Спасибо огромное. Это была программа «Родина слонов». В гостях у нас был Василий Васильевич Новиков. Мы говорили про археологию будущего. Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующую субботу. Пока.